Хотелось подготовить к уроку из книги «Малая Нага», глава 3. Известно, что весь мир со всеми творениями должен получать жизненную силу от Творца. Каждое мгновение, постоянно, как сказано, своей милостью обновляет каждый день сотворение мира, акт творения мира. И также каждое мгновение необходимо, чтобы не прекращалась у них жизненная сила, и давалось бы им постоянно, при нисхождении сверху вниз, от причины к следствию. Если вдруг образуется некое его отсутствие в мире, даже на одно мгновение, весь мир просто исчезнет. И поэтому хорошо и прекрасно праведнику пребывать между Творцом и всем миром, и связывать все с Творцом, прокладывая тропу и дорогу, переходной элемент для света и жизненной силы, и каналы, передавая всем творениям, связывая небо и землю, весь мир с Творцом, чтобы не отделялись от Него благословенного.
Если оно район,
у нас есть высший свет, присутствие Творца, который находится в абсолютном покое. Конечно же, вся земля наполнена славой Его, как сказано, поскольку Он с самого начала создал желание получать и наполняет его, не оставляя его ни на секунду. И это статическое, постоянное состояние и существует, и нет ничего, кроме Него. Потому что сказано, «Я Авая не менял», и свет находится в абсолютном покое, наполняя кли. Но для того, чтобы это кли было как свет, совершенным, образовались 125 ступеней скрытия, и творение получается, что находится в соответствии со своим ощущением за этими скрытиями, преградами, занавесами, за скрытиями, и поэтому не раскрывает Творца. Цель творения, то есть цель этого скрытия, творение это скрытие. Творящий, сделавший, сотворивший это бар, то есть вне себя. И цель выхода их наружу из ощущения Творца, чтобы сами своими усилиями раскрыли его, потому что с помощью этого они становятся действующими, хозяевами, обретающими, знающими это свойство отдачи, которое называется Творцом. Поэтому после нисхождения, отдаления от раскрытия Творца, вскрытиях, преградах, когда все желание получать нисходит, оно нисходит до этого мира, находится в состоянии отрыва от Творца, от высшего света, от свойства отдачи. И человек должен сейчас с помощью особых действий прийти к раскрытию. То есть подняться как бы на все эти 125 ступеней в понимании, осознании, ощущения. То есть это не физический подъем. Или душевный подъем. Это осознание, ощущение, понимание, что высшая сила властвует над всем, что я могу только понять, почувствовать, определить, раскрыть. Это наполняет всю мою жизнь. Между творениями, то есть между разбитыми частями желания получать, которые упали все и находятся в состоянии, когда они рассеяны здесь внизу, находясь на дне всей реальности, есть части, которые можно пробудить, и они тогда начнут уже свое пробуждение сами, поскольку они относятся перед падением, перед разбиением к Келим Гальгаль Тайнам, есть части, которые сами не могут пробудиться и не относятся к Ахапу. Нет различия между ними в совершенном состоянии, но есть различия в разбитом состоянии, потому что в совершенном состоянии каждый дополняет другого и не способен находиться вообще без другого. И так все равны, каждый равен всем. Так это происходит в совершенном состоянии. А в несовершенном состоянии, а в разбитом, есть различия, есть келим, которые исправляются раньше. Они могут с большей легкостью достичь направления к Творцу, называемое Исраэль, прямо к Творцу. Потому что это меньшие келим, они не настолько грубые. То есть пока что пробуждается в них малое желание по сравнению с более эгоистическими грубыми келим, которые не могут с такой легкостью пробудиться. И пока что они пробуждаются. Те, которые пробуждаются, называются Яшаркель, прямо к Творцу Израиль. А те, которые не могут пока еще пробудиться, называются желаниями народов мира. Те, которые пробуждаются, должны быть каждый пробуждающийся слой, который воспринимает призыв прийти к Творцу. Они должны заняться также и более нижними слоями, быть переходом для них. Называется быть светом для народов, чтобы передать им исправляющий и наполняющий свет, а до этого дать им само пробуждение, что называется распространением у нас. И так продвигаются. Продвижение заключается в том, что в каждое мгновение человек находится в усилиях, что нет никого кроме него, что Творец в каждое мгновение дает ему жизненные силы и возможности быть связанным с ним. По отношению к тому, что находится выше него, и притянуть это наполнение, насколько он может в правильном виде, вниз, другим. Каждый реализует себя в том, что он становится проводником. Я еще раз прочитаю. Это очень хороший отрывок. Известно, что весь мир со всеми творениями должен получать жизненную силу от Творца в любое время и в каждое мгновение. Как сказано, своей милостью обновляют каждый день сотворение мира. Это то, что мы должны почувствовать, что так мы получаем, когда я в каждое мгновение еще каплю, все я получаю от Него. Со всех сторон Он объемлет меня, окружает меня, окутывает снаружи, внутри, в сердце и в разуме. Я еще не понимаю, как это может быть я и Он, и чтобы эти ощущения не мешали друг другу, и когда Он все выстраивает, обязывает меня во всем, и вместе с тем я могу понять и почувствовать, что все-таки я тоже в этом существую, и не отменяю себя, и не исчезаю. И также каждое мгновение необходимо, чтобы не прекращалась у них жизненная сила и давалась бы им постоянно. Все от Него. Как при нисхождении сверху вниз, от причины к следствию, от если вдруг образуется некое его отсутствие в мире, даже на одно мгновение, весь мир и все его наполняющее просто исчезнет из реальности. И поэтому хорошо такому и следует праведнику пребывать между Творцом и всем миром. И связывать все с Творцом, когда Он помогает миру связаться. И связать все с Творцом означает, что нет такого, что бы ни происходило со мной, в каждой клеточке моего тела, в каждой мысли, в самом малом желании, в самом запутанном, со всем происходящим, я все сразу же связываю с Творцом. И я не жалуюсь на то, что я должен работать с этим все время, и только в этом моя работа, потому что в каждом из усилий я исправляю еще те самые органы моей души, которые не были связаны с Творцом. И в любое мгновение таким образом я произвожу анализ и оживляю душу тем, что, с одной стороны, связываюсь с Ним, то есть возложу его на царство в том, что это исходит от Него, а с другой стороны, через себя провожу это в мир. И Он объединяет небо и землю, связывая весь мир с Творцом, чтобы не отделялись от Него благословенного. Когда я чувствую себя ответственным за то, что я праведник, называется основой мира, поэтому основа — это тот, кто передает от всех девяти первых сферот Малхут, миру. Я так должен себя чувствовать. Это понятно? Есть что-то только по тексту, пожалуйста. Нет? Ну, это вещь известная. Хорошо. А что вы настолько... То есть наша работа заключается только в том, чтобы каждое мгновение, в том, что я чувствую, в том, что я думаю, в том, что со мной происходит, и вообще во всем, что есть, я наполняю Творцом. И я хочу почувствовать Его присутствие во всем, что происходит. И тогда я раскрываю причину, и что зависит от меня, чтобы был результат. Так я выясняю, что Творец специально создал для меня место, сократил себя, как мы изучаем, высший свет сократил себя в первом сокращении, и человек тогда, после сокращения, после того, как он скрыл себя в первом сокращении, дал возможность творению работать с тем, что он требует от высшего света, чтобы он вернулся и наполнил всю реальность, но не потому, что мне хорошо от этого, но потому, что я на самом деле желаю, что именно в таком направлении, в таком отношении, только со стороны отдачи, ни в каком другом виде мир существовал. Итак, заповеди Торы, первая заповедь, 189 пункт. Вначале создал Творец. Это самая первая заповедь из всех. Эта заповедь называется «Страх Творца» и называется началом. Как сказано, начало мудрости — страх Творца. А также страх Творца — начало познания. Поскольку страх называется началом, это врата, открывающие вход в веру. И на этой заповеди держится весь мир. Объяснение. Почему? Непонятно, почему Писание в одном месте называет страх началом мудрости, а в другой — началом познания. Потому что невозможно постичь никакой сферы, и лишь придя сначала к постижению страху. И поэтому говорится, что врата — это врата, открывающие вход в веру. Ведь невозможно достичь полной веры, не находясь в страхе перед Творцом. И мере страха соответствует и мера приобретенной веры. И поэтому на этой заповеди держится весь мир. Потому что мир может стоять только на Торе и заповедях. Как сказано, «Если бы не мой союз днем и ночью, не утвердил бы я законов неба и земли». И поскольку страх, будучи вратами веры, является началом и вратами любой заповеди, на страхе держится весь мир. Как сказано, «Вначале создал Творец небо и землю». То есть с помощью страха, называемого началом, в который включены все заповеди, создал Творец небо и землю. И если бы не страх, Творец не создавал бы ничего. 190 пункт. Выясняется три вида страха, два из которых не содержат в себе истинного корня, третий же является корнем страха. Бывает, что человек пребывает перед Творцом в страхе за сыновей, чтобы жили они и не умерли, или боится наказания тела, или денежного наказания, и поэтому пребывает в страхе перед ним постоянно. Получается, что страх, испытываемый им перед Творцом, он не кладет в основу, потому что основой его является собственное благополучие, а страх является порождением. А бывает, когда человек испытывает страх перед Творцом из-за боязни наказания в том мире и наказания преисподней. Два этих вида страха — страх перед наказанием этого мира и страх перед наказанием будущего мира — не являются основой и корнем страха.
Два этих вида страха, они имеют место в нашем мире. Да, ну, человек неверующий боится, вот это страх первого типа, а религиозный второго типа. И этого недостаточно, это и не главное. Или же человек боится за свое тело, или же боится за то, что называется, за свою душу. Это тоже за тело, только после того, как бы умирает. И тогда, ну что же будет с ним? То есть два этих вида страха — это за себя.
Да. 191 пункт. Страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что Он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед Ним. Как сказано, все живущие на земле считаются как ничто. Поэтому все свое стремление необходимо обратить к месту, которое называется страх.
Тоже говорится в некотором таком эгоистическом еще виде, бояться того, что он велик, что он правит всем, находится всюду, ты не можешь убежать, и остерегайся его. Ну, потому что, ну, слова-то они указывают на внутреннюю суть вещи.
Есть три вида страха Творца, и только один из них считается истинным страхом. Первое, когда испытывает страх перед Творцом и соблюдает заповеди Его для того, чтобы жили сыновья Его, и он сам был защищен от телесного и денежного наказания. Страх перед наказаниями этого мира. Второй вид, когда боится также наказаний преисподней. И эти два вида не являются истинным страхом.
Потому что они есть в каждом человеке. Все более или менее все-таки осознанно или не подсознательно все время вот от этого страха так вот и живут в нашем мире. Это помогает человеку находиться в каких-то рамках, границах. Ну и понятно, что религия использует это для того, чтобы направлять человека на то, чтобы не быть совершенно таким диким животным.
И эти два вида не являются истинным страхом, ведь он боится не за Творца, а за собственное благополучие. Таким образом, собственное благополучие является корнем, а страх — ветвью, исходящей из собственного благополучия.
То есть, ну, причина и следствие. Причина, чтобы мне было хорошо, а результат — ладно, я кому-то сделаю, окажу услугу, если это условие, чтобы мне было хорошо.
Третий вид — страх, являющийся основой, когда человек испытывает страх перед Господином своим, потому что он велик и правит всем, и является основой и корнем всех миров, и все считается как ничто перед ним.
Мы должны тут понять, что значит он велик, что он правит, управляет всем, властвует, и все перед ним как ничто. И это не за счет меня самого. Я закончил страх, так, чтобы и я жил, и дети мои жили, и чтобы жизнь была нормальной в этой жизни, и в будущем. С этим я закончил. Теперь, когда он говорит о страхе третьего уровня, это уже страх не то, что направлено на меня, ради меня, или за что-то, что мне принадлежит. В этой жизни или в жизни после жизни, неважно. Но то, что я отношусь к Творцу, к Нему, как к Нему самому, без всякого обращения к себе, без какого-то прямого результата или не окольного, альтернативного. То есть, когда вообще это не отношу к своим келим, а только вот он сам по себе. Так вот, если это так, то как я должен относиться к нему, вот к его качеству, к тому, чем является он, к вот этому величию, вот к этому значению, вот к этому свойству, которое называется Творец, как это пробуждается во мне. Понятно, что нет у меня ничего, то есть нет у меня никакой основы и способности отнестись к Творцу, когда он оторван от меня, и у меня с этого нет ничего, потому что все получается у меня в желании получать, и все я рассчитываю только по отношению к себе, потому что мой материал — это желание наслаждаться, желание получать. То есть я в первую очередь должен прийти к сокращению, подняться над личным интересом, а потом начать вести расчет с его свойством, как самим по себе. Вот это свойство. Отдача, любовь, то, что раскроется мне, без всякой связи со мной. И чтить вот это свойство и качество, и быть тогда в страхе, в трепете. Каком? Достаточно ли я это чту? Достаточно ли я поддерживаю его? Пытаюсь отождествить себя с этим качеством и свойством. То есть весь трепет, страх, беспокойство третьего типа, они выше моих телим, над ними.
Он велик, поскольку он корень, из которого распространяются все миры, и величие его проявляется над деянием его. Он правит всем, поскольку все созданные миры, как высшие, так и нижние, считаются как ничто перед ним, то есть ничего не добавляют к его сути. И сказано, все свое стремление необходимо обратить к месту, называемому страх. То есть человек должен обратить сердце и стремление свое к тому месту, которое называется страх, чтобы прилепиться к страху Творца всем желаниям и стремлениям, приведенным в соответствие и достойным заповеди Царя.
То есть это значит, через страх я прихожу первичному знакомству с Творцом. Там у кого-то очень сильно шумит наушник. Что это значит? Если я направляю себя на то, чтобы чтить свойства Творца, а это и есть, собственно, Творец, потому что нет образа, нет оболочки, чтобы что-то там наполняло это, не дай Бог. Но есть сила. По отношению к нам раскрывается как отдача, как любовь. И тогда я, когда поднимаюсь над собой, над собственными расчетами, прихожу к состоянию, когда я чту его, ее, эту силу, ценю ее, и тогда отсюда начинаю различать разные действия, в которых я могу привести к этой, заставить эту силу наполнять реальность. И тогда я оправдываю Творца, который произвел сокращение, и дал мне возможность, насколько я ассоциирую себя с этой силой отдачи, я могу привести к наполнению в, собственно, в реальности, в действительности. То есть вся эта реальность дана мне для того, чтобы этим пользоваться, и так, чтобы она вот была сейчас пустой, а я мог бы ее наполнять. То есть я выполняю сейчас роль Творца. То есть он высвободил вот это место от себя, и я это свойство им наполняю, собственно, все. Да, пожалуйста. И тогда отсюда будет понятно, что это за страх. Ну вот то страх, страхи, 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 вот в этом третьего типа, то, что мы развиваем. Когда я начинаю волноваться, может быть, есть еще какая-то часть, которую я не наполнил, может быть, я для этого не был проводником и каналом.
192 пункт. Заплакал Раби Шимон и сказал, плохо, если я открою это, и плохо, если не открою. Если открою, то узнают грешники, как служить господину своему. Если же не открою, то товарищи будут лишены этого. Ведь месту, в котором пребывает страх, соответствует внизу плохой страх, бьющий, сокрушающий и обвиняющий. Это плеть для нанесения ударов грешникам в наказание за их грехи. Поэтому он боялся раскрыть, чтобы не узнали грешники, как избежать наказания. Ведь наказание — это очищение для них. Дает понять этим, что не может в этом месте полностью раскрыть смысл своих слов, поскольку боится навредить этим грешникам. Ведь он собирается сообщить здесь, как прилепиться к древу жизни и никогда не прикасаться к древу смерти. Этого заслуживают только те, кто уже исправил грех, связанный с древом познания добра и зла. Но грешникам, еще не исправившим грех древа познания добра и зла, запрещено это знать, поскольку прежде они должны трудиться в выполнении всех видов работ, пока не исправят грех, касающийся древа познания. Как сказано, дабы не простер руку свою и не взял от древа жизни, ведь отведав от него, он станет жить вечно. И после того, как Адам согрешил, отведав от древа познания, он был изгнан из Эдемского сада из-за опасения, что может прилепиться к древу жизни и будет жить вечно. А ущерб, причиненный древу познания, навсегда останется без исправления. И поэтому, чтобы не лишить этого праведников, достойных знать об этом, он раскрыл это в виде намека.
Ну хорошо, мы это как-то потом разъясним. Чтобы не знали, не могли грешники этим пользоваться. Да-да.
193 пункт. «И тот, кто боится наказания побоями и предъявления обвинения, пребывает одним не страх Творца, называемый страх Творца, ведущий к жизни, а плохой страх, являющийся плетью, но не страхом Творца». 194 пункт. «Поэтому место, называемое страх Творца, называется началом познания. И поэтому включена сюда эта заповедь, и она является корнем и основой для всех остальных заповедей Торы. Сохраняющий этот страх сохраняет все. А не сохраняющий этого страха не сохраняет заповедей Торы, потому что этот страх — врата ко всему».
Вопросы?
Ну,
начнем с интернета, да, от более дальних.
Андрей Киева спрашивает, когда мы приобретаем истинный страх перед Творцом, а все остальные страхи исчезают?
Когда? Когда имеется в виду, при каких условиях? Ну, в первую очередь, условия должны быть такими, когда время особое. Есть общее время. Общее состояние — это конец 20 века и дальше. Последнее поколение, то, что называется, это первое. Второе, когда человек начинает получать искру, точку в сердце, когда задается вопросом о смысле жизни. Вопрос о смысле жизни — это не то, как каждый спрашивает о смысле жизни в нашем мире, ну, где то, что мне положено. Но в чем смысл жизни, то есть, что является источником жизни? В чем суть вот этого всего? Зачем? Ради чего? То есть, ты смотришь на всю Вселенную, и ты спрашиваешь, ну, зачем? Какая причина? И какой результат? Какая цель всего вот этого существования? И то, что пробуждается в человеке, такое желание, такое внутреннее пространство, и он обязан его заполнить, иначе он не чувствует вкуса жизни, то есть наполнение. То есть без этого, ну, просто жизнь пуста. Это называется, что он получает возможность открыть этот вопрос. То есть развивать этот вопрос, то есть раскрыть этот ящик, эту потребность, рассмотреть, отсортировать, а потом начать работать над наполнением, в ощущении и в понимании, что называется жизнью. Так вот, эта потребность, хисарон, точечный пока что, начинает развиваться, и постепенно начинает исправляться, то есть приобретать правильную форму и наполняться светом. И становится душой. Да, Цвико. Ну ладно, хорошо.
Никогда это мне не было ясно. Но заплакал Раби Шимон и сказал: ой, если скажу, ой, если не скажу, если будут, скажу, то грешники воспользуются, а если нет, то праведники потеряют.
Да, ты всегда выбираешь такие вещи. Ну и?
Наоборот. Это он должен был сказать грешникам, а здесь вроде бы наоборот сказано.
Ну, я приведу тебе пример, чтобы у тебя был некий такой намек на то, о чем говорится. Может быть, потому что я не буду говорить о том, что написано здесь. Но есть вещи в Зоре, еще говорится вот в порядке пардес, да, простое объяснение, потом намек, тайна. Постепенно все это открывается. Скажем так, вот если бы ты сейчас знал, я тебе сейчас открою секрет, что нет никакой разницы между тем, что ты будешь работать 100 лет или вообще не будешь работать. Ты бы работал? Ну нет же. Поэтому Раби Шимон плачет и не знает, что делать, открывать истину или нет. Ну, просто так вот, пример. Ну так вот мы, да? Ну что, расстаемся? Аривидерчи? Ну зачем тебе здесь сидеть-то?
Я хочу стать как творец.
Ну я же тебе говорю, нет никакой разницы, будешь ты здесь сидеть или спать дома. Ну же.
Да, буду смотреть по телевизору. Может, это поможет работать? Да, чтобы видеть вас издали. Зачем я должен приходить сюда?
Да зачем тебе? Иди наслаждайся жизнью. И получишь то же самое, как тот, кто сидит здесь, бедняга, и прожигает свою жизнь здесь. Прожигай жизнь там, где, там, где благоухает. Да, от этого.
Так что еще один кругооборот. Еще. Что это значит?
Нет, я тебе говорю, это не имеет отношения. Это то же самое, тот же расчет. Ну, так что ж ты будешь делать?
Буду задать вопрос, как это сделать? Как я могу достичь управления и тут, и там?
Да зачем это тебе? Да даже если ты будешь задавать вопрос и посидишь здесь всю жизнь, или не будешь сидеть здесь всю жизнь и не будешь задавать вопросы, а будешь самым необузданным образом веселиться, то же самое. Тот же счет в конце. Вообще не смотрит. Ты куда-то приходишь, как в банк, получить то, что тебе положено, на тебя даже не смотрит, так он сидит, так глаза опустив. Да. Кто пришел? Получите. Кто там? Получите. Праведники, грешники, эти, да, пожалуйста, вот эти, такие, да, и каждому то же самое. Ну как это?
Это уже в конце исправления, когда все будут уже...
Какое исправление?
Нет, это будет в конце фильма, это может быть вы имеете в виду. Может быть, объясните, вы совсем нас запутали, хоть немного объясните, о чем вы говорите.
Но все уже, я-то же раскрыл, Раби Шимон плачет, а я не плачу. Ладно, еще вопросы. Вот там был Амиго, да, пожалуйста, давай, подойди поближе. Гиль, кто там переведет?
El miedo que se ha sentido en esta preparación para el Congreso.
У нас что, нет переводчика?
Раф, вы говорили о страхе, что может измениться до Конгресса.
Страх перед Конгрессом?
Este miedo que se está sintiendo ahorita en esta preparación para llegar al Congreso.
Страх, который мы чувствуем на подготовке перед Конгрессом.
А, понял.
И является ли это правильным страхом, который должен быть у нас, и как мы должны это сделать?
Страх должен быть эффективным. Это не то, что страх, когда я боюсь. Ну, как в этом мире, да, когда меня это, наоборот, замыкает. Нет, страх должен как раз открыть меня. Страх должен показать мне. Страх — это, трепет. А трепет — это не совсем страх. Трепетом называется, когда я становлюсь более чувствительным, более бдительным, ощущающим, готовым к выяснению. Когда я... Это не от страха приходит. Это приходит от возбуждения, скажем так, он выражается, трепет, проявляется вот в таком возбуждении. Ну где еще, где еще, где я могу еще собрать все вот эти условия, все вот эти ощущения, мысли, чтобы они вместе помогли мне сформировать себя к тому состоянию, к которому мы хотим прийти. То есть связи между нами, так, чтобы Творец раскрылся. Это в этом подготовка.
В таком случае страх оторваться от них, отключиться от них, это правильный страх?
Да, это правильно. Правильно. Коррект. Ирландец, ну давай. Ну? Плиз. Вы понимаете вообще английский-то? Они говорят в Ирландии на английском языке вообще невозможно понять. Что это такое? Никогда не понимал. Вот сколько я там не был.
Большое спасибо за возможность еще раз сказать это.
You said that we had done much work recently, and we had begun to discover the evil and justify it, to justify our suffering.
Вы сказали, что вчера, что мы начали раскрывать зло и оправдывать наши страдания.
You were glad about that, and in closing, you said that we were not yet ready to justify the suffering of the others.
Вы сказали, что вы рады этому, но вы заключили в конце урока и сказали, что мы не можем оправдать пока еще страдания ближнего. Я знаю, что в нашей обычной жизни, в нашем эгоизме мы наслаждаемся страданиями других. И я полагаю, что этим тоже надо пользоваться правильно.
Но приходит свет, возвращающий к источнику. На протяжении времени, достаточно длительного времени, и человек начинает чувствовать, что ему не все равно, что происходит с другими. И на самом деле ты прав. Вначале ты смотришь на мир, ты видишь, вот на этих валятся удары. Ага, вот и хорошо, так им и надо. И вот на этих валятся удары тоже. Пусть знают. На этих... Нет, ну тут жалко. Вот снова валятся удары. Меня начинает болеть. Так человек обычный относится к реальности, если вообще ему не все равно. И свет, возвращающий к источнику, производит какое-то действие, которое мы не чувствуем. Мы чувствуем результат этого действия. Когда постепенно, постепенно, поступенчато, но начинает человек относиться ко всем людям, ко всем живущим в мире, таким образом, что больно ему немножко, а потом еще больше, к более дальним, посторонним. И ему не все равно, почему им больно. Ему больно от того, что больно им. И так продвигается все больше и больше. Но это результат света. Это не то, что он сам может что-то сделать. Нет, он, понятно, является причиной того, что свет на него воздействует и дает ему уже приближение к свойству отдачи. Это еще до Махсама. Вы должны быть чуткими к таким изменениям, потому что они необходимы, эти изменения, для того, чтобы, собственно, начаться в вас сейчас. Вы можете в соответствии с этим уже видеть, продвигаетесь ли вы, насколько есть у вас отношение к другим, насколько вы начинаете относиться к этой жизни более практично, конкретно. То есть все, что есть в жизни, это все для того, чтобы этим пользоваться, и для того, чтобы прийти к отдаче, для того, чтобы прийти к соединению, доставлять наслаждение. Эти изменения должны чувствоваться в человеке. Ну, немножечко, еще немножко, но не ощущаются. Пока не наступает состояние, когда тебе очень важно, что происходит с миром, и Творец устраивает тебе тогда различные упражнения, ну, скажем, какие-то неприятности с родственниками, ближними, чтобы ты знал, насколько это тебя возбуждает, встряхивает больше, чем то, что происходит в мире. И тогда ты должен прийти к состоянию, когда тебе будет важно мир, то так же, как тебе важно твоих близких. То же самое по отношению к товарищам и по отношению к самому себе. И так человек начинает рассматривать свое тело, которое, собственно, распространяется на весь мир. И отсюда он начинает чувствовать. Когда мы начинаем чувствовать свое тело? Когда нам тяжело, когда где-то что-то болит. Я что, думаю о своей ноге? Совсем нет. Но я помню, когда у меня была поломана нога, как раз в Ирландии я ее сломал. Да-да. И тогда я думал о ней несколько месяцев, и ничего с ней не мог поделать. Да, вот так мы продвигаемся. Только от ощущения ограничения в каких-то действиях. И так Творец нам это все делает. Поэтому если человек чуток к этому, ну как еще сказать, да, осознает это, почему к нему приходят разные вот эти вот состояния, он продвигается быстро. И самое важное, это то, что все эти вещи все-таки относят к продвижению, и нет никакой другой причины тому, что происходит с ним. Вот. Если он всех их выстраивает в одну линию, что все это идет от Творца, хорошее, плохое, неважно, правое, левое, но оттуда, тогда он работает в обратном направлении, в отраженном свете, и у него все получается. Ну, все нормально.
Ну, лучше микрофон.
Дайте ему микрофон.
В чем разница? В чем разница беспокойства за ту местность, в которой живем, и беспокойство за границы того места?
Это очень тяжелый вопрос. Если мы говорим в идеальной форме, как в конце исправления, то, разумеется, нет никакой разницы. Какая есть разница между моим младенцем, который мне дороже самого себя, и какими-то там детьми в Африке, которые там, не дай бог, страдают от различных вещей? Но до конца исправления есть разница. В кругах и в прямой линии по лестнице духовных ступеней. В конце исправления вся лестница ступеней исчезает. Точка этого мира и точка будущего мира Точка этого мира через точку будущего мира приходит в бесконечности, и тогда нет разницы. Но пока что есть. Как мы должны работать с этим? Мы говорили о том, что человек должен быть разделен на несколько частей. Он должен быть женат и заботиться о семье. Это в соответствии с корнем и ветвью. Он должен заботиться об исправлении мира и об исправлении себя. То есть необходимо относиться ко всем этим вещам в мере необходимости. Но ты спрашиваешь о том, как я, скажем, воспринимаю проблемы своей страны по сравнению с проблемами другой страны. Здесь есть три подхода. Первый подход. Я обязан относиться ко всем этим вещам географически. То, что мне ближе, о том я больше забочусь. Даже написано так, что твои близкие раньше. Я могу также относиться ко всему этому не географически, а относительно исправлений. То, что важнее для исправления, к тому я и отношусь. Скажем, важнее всего для исправления — это бны барок в мире. Поэтому в первую очередь я отношусь к ним, и меня не интересует ни география, ни история. Это все относится к нашему миру, а я отношусь к точкам, в которых они сейчас притягивают мир к исправлению. И они для меня важнее всего, и на них я обращаю больше всего внимания, и с ними я работаю. Они мне важнее. То, что происходит с ними, это мне важнее. Поэтому я отношусь ко всем товарищам по всему миру и ко всему мировому бней барух как к переходу, как к проводнику того изобилия, которое должно раскрыться во всем мире. И они своими действиями доставляют наслаждение Творцу. Потому что наслаждение мы доставляем не тем, что мы ангелы, а тем, что мы сами прилагаем усилия и раскрываем Творца внутри общности творений. И есть третий подход, как мы говорили. Это конец вскрытия, когда все находятся в все едины, все находятся в единстве, и я никому не отношусь различным образом, потому что для меня нет никакой разницы. Потому что там нет никакой разницы между всеми. Все как единое целое. То есть есть несколько таких подходов. Теперь ты спрашиваешь меня, как относиться к этому, я не знаю. Я не могу тебе сказать, это зависит от человека, зависит от его ступени, от меры его исправления. И насколько ты исправлен, ты увидишь, что есть такие состояния и другие состояния, и Творец вдруг отбрасывает тебя вниз, ты начинаешь заботиться только о родственниках, или даже не о родственниках, а о самом себе. Все это меняется в голове и сердце, насколько воздействует на тебя, в той мере, в которой воздействует на тебя высший свет. Поэтому я не предписываю, как относиться. Мы изучаем линии исправления, основы исправления, этапы исправления, вызываем их, делаем, готовим их, подготавливаем их основы, как их реализовать. Но не спрашивайте меня частным образом, что мне делать. Будь хорошим мальчиком. Что я еще могу тебе сказать?
Кен.
Да.
Раб, si nosotros sentimos la revelación de nuestro mal y pedimos por esa corrección en lo personal, al ver cómo se levanta la situación en toda la humanidad, es también parte de esa revelación. Y también podemos nosotros esforzarnos por corregirlo como un resimo, como un surgimiento del mal en nosotros.
Но
если мы чувствуем, если наше исправление влияет на исправление мира, то как мы это чувствуем? Можно ли видеть это как решимо, которое связано с миром? Тем, что я чувствую зло, только чувствую зло, я не делаю никакого исправления. Дело в том, что ощущение зла в идеальном виде не происходит, потому что желание получить наслаждение, как только чувствует зло, сразу реагирует. И если его реакция инстинктивная, то она не считается, то считается, что как будто бы ничего не произошло, потому что она инстинктивная. Если реакция проходит через понимание, сознание, творение, и через какой-то блок в нем, через систему, 10 сферот прямого света, как бы 10 сферот отраженного света, и таким образом приходит к реакции, то, разумеется, она производит изменения в мире. Происходит изменение в мире благодаря этому как бы плохому воздействию. Когда приходит пробуждение к творению, и оно реагирует на это более или менее желательным образом. Если мы говорим о просто плохом ощущении, от которого весь мир страдает, мы страдали тысячи лет. Все развитие, распространение, начиная с Большого Взрыва и далее, по крайней мере в нашем мире, в высших мирах также, но оставим в нашем мире, оно все благодаря давлению, проблемам, столкновениям. Затем начинается пресс развития, который давит на неживое, растительное, животное, человеческое, и так до наших дней. А теперь мы сейчас начинаем реагировать сознательно. Но до того мы развивались просто удар, ой, удар, ой. Но эти ой-ой, которыми мы реагировали на удары, они собираются, и из их собрания также есть хороший результат, потому что на ступенях неживой растительной и животной ощущение страдания является исправлением. И тогда все и продвигаются, но это исправление очень медленное. Вы видите, какие этапы мы прошли? Неживой этап – это 14 миллиардов лет, растительный – 2 миллиарда лет, животный – ну, скажем, я не знаю, там 7 миллионов лет, а человеческий уровень – это 7 тысяч лет. 700 тысяч лет. Миллион лет. То есть вы видите, что речь идет об очень длительных периодах. Ну, скажем так, если ты говоришь умному человеку, не делай это. Это опасно. И он понимает, и с этого момента и далее, он следит за этим. Он также добавляет себя к тому, что ты ему сказал, потому что сейчас он знает, что это запрещено и не стоит, и тогда он приходит к исправлению этого. Если ты должен обучить какое-то животное, что запрещено касаться, в сравнении с человеком, сколько тебе необходимо дать ему ударов и упражнений, чтобы она узнала, что запрещено касаться? И тоже это только потому, что она страдает, не потому, что она осознает. Поэтому разница огромная. В особенности, что исправление, они исправления очень сложные. И ты не можешь с помощью какой-то дрессировки произвести действие. Поэтому, насколько было возможно, мы продвигались, но начиная с сегодняшнего момента и далее, все исправления должны быть сознательными. Больше не будет ударов. Не будет ударов. Все эти удары ты видишь. Люди когда-то страдали от голода, от недостатка одежды, от недостатка всего. Мы приходим к состоянию, когда у всех будет все. Только отсутствие сознания, и это будет проблематичным. Это ощущение намного более тяжелое, чем то, что не хватает какого-то там кусочка хлеба.
Я хотел спросить разницу между страхом и трепетом. Вы сказали, что трепет должен сделать более чувствительным, открыться, быть готовым к выяснениям и ведет к большему пробуждению. А страх, наоборот, он парализует. Как я должен отреагировать, какое действие должно быть на страх для того, чтобы он перешел в пробуждение, а не парализовал?
Добавь к этому разум. И тогда ты переведешь этот страх от низкой чувствительности к более высокой. Да, передайте микрофон.
Здравствуйте. Вчера в Мировой Кли, я тоже, мы разъехались по израильским группам. Мы были в Иерусалиме. Там было полно любви вообще, неземной. И я вдруг поймался на мысли, что единственный путь отношения к кому-то, это когда возможность чувствовать себя переходным звеном. Я вспомнил, как вы на одном из уроков сказали, что условие, при котором я могу кого-то любить, это чтобы любили меня. Как условия, когда мы можем... Да. Нет? Позволяет. Он позволяет меня любить.
Дружок, это нечто иное?
Да. Ну, у меня все еще не укладывается.
Да, потому что тогда ты не любишь. Тогда ты находишься в заботе, ты озабочен. Если человек не позволяет тебе любить его, а ты очень хочешь его полюбить, но он не позволяет, то ты находишься в озабоченном состоянии, в давлении. Это не любовь. Любовь означает, что вы связываетесь друг с другом и наполняете друг друга. Если он закрывает себя от тебя, то ты не можешь выразить любовь. Это называется болью шхины, страданием Творца, что он не может выразить свою любовь творением, потому что творение не в состоянии, не хотят, неважно, принять его наполнение. Любовь выражается в наполнении, насколько я наполняю другого.
Так каков правильный путь сделать что-то товарищам или по отношению к 99%, чтобы как-то достичь их сердца?
Перейти к интегральному воспитанию, если это касается 99%. Если это товарищи, постарайся пробудить их в любви. Об этом пишет Рабаш и Бальсулам. Это наша работа. Но без того, чтобы у нас была связь такая, чтобы мы пришли к какой-то связи между нами, до любви, скажем, что является завершением исправления, без этого мы не сможем раскрыть Творца, и не будет без этого исправления. В этом все исправление. Ничего больше делать.
Да.
Спасибо. Ты не гость. Дальше.
Микрофон.
Передайте ему микрофон.
Вчера мы тоже были, как все остальные, в группе Ашдода. Там тоже было какое-то невероятное состояние.
Мы охерим, мы говорим, что там был Ашдод, да, я сам мацав на место Бельдин и Тваш.
Ну, это любовь между нами доходит очень так, до такие высшие уровни, но проблема в том, что в это состояние забываем о Творце. А когда вспомнил об этом и начал как-то пожалеть, что вот почему пропустил момент, а я забыл о группе.
והתחלתי לחשוב שאני כאילו התחלתי להרגיש צער כלפי זה, שכחתי על הקבוצה.
קק את הסלמית.
איך לשלם,
זה לא נורא.
Это не страшно. Если ты любишь Творца и забываешь о группе, или любишь группу и забываешь о Творце, это нормально. Только находись только в этих двух состояниях. Этого будет достаточно. Как можно соединить два этих состояния? Группа должна превратиться в кли, то есть в причину для раскрытия Творца, которая является целью, результатом. Это получится, получится. Он говорит о очень хороших распознаваниях. Я удивляюсь. Он чувствует. Тут чувствительный человек. Ну, это придет. И хорошо, что есть такое ощущение, что ты когда ты находишься в любви к товарищам, ты забываешь о Творце, и наоборот. Это получится, это свяжется вместе. Пока что одно отделено от другого. То, что мы чувствуем в пути, мы должны чувствовать. Главное делать усилия. И каждый проходит свои этапы. Но я к своей радости сейчас чувствую в товарищах, во всех этих товарищах, которые приезжают сюда, я чувствую больше, чем когда они находятся далеко. Когда они далеко, я чувствую, у меня есть общее ощущение клея, не в такой вот личной форме. И я очень рад видеть здесь многих, я бы сказал, всех. То, что все выросли, это наверняка. Но есть такие, которые продвигаются просто... Расстояние воздействует им на благо. Очень хорошо. Да. Дружок.
Раф, у меня такой вопрос. Когда Рига отвечали про страх, когда Рига вот спрашивал, наш латиноамериканский друг, про страх, я немножко
запутался.
Вопрос такой. Вот перед Конгрессом, о чем должен быть наш страх? Вот понятно, что мы прилагаем усилия, мы боимся... за то, что мы их не реализуем, да, свои усилия. Но последнее...
Очень просто. Мы хотим раскрыть Творца и в этом раскрытии почувствовать, что Он наслаждается, чтобы эти две вещи были вместе. Раскрытие Творца для того, чтобы доставить ему удовольствие. Но даже не для того, чтобы доставить удовольствие. Немножко рано об этом говорить. Я хочу раскрыть Творца как причину того, что я хочу дать ему наслаждение, и это истинный результат. Но пока этого нет, пока на меня окружающий свет так не действует, не удерживает меня в этом. Но я хочу в раскрытии Творца, когда я стремлюсь к этому, раскрыть, что Он наслаждается. Просто, что Он наслаждается. То есть, что это одно, одновременно. Не одно и благодаря другому, а одновременно. Хорошо так это... Вы чувствуете разницу? Все. Все это такая более спокойная форма. Не обязывает меня думать о чем-то, что пока от меня немножко далеко.
Вопрос тогда. Вот этот страх, он должен быть один на всех? И каким образом реализовать его сейчас? У нас осталось так мало времени, чтобы действительно был этот трепет. И Я просто не представляю. Я вот стараюсь как-то, насколько возможно, пробуждать это в товарищах, но у меня у одного не получается, а к нам прибывает все больше людей, сторон растет, что с этим делать?
ואיך להגיע לזה עכשיו לפני הכנס, כי בזמן הכנה שנותר לנו, אני מנסה לעשות את זה כלפי החברים כמה שאני יכול, אבל באים עוד ועוד חברים, אז איך לעשות את זה כתנועה משותפת של כולנו, מה לעשות כדי שהיראה הזאת תהיה כבר לפני הכנס? חייבים לעשות בדיקה.
необходим сделать проверку.
האם מה שאני עושה...
То, что я делаю... В каждый момент, когда я нахожусь в своей жизни, в своей действительности, осознаю ли я, что я должен раскрыть Творца, что вся земля полна славы Его? Это первое. А второе, что у меня от этого есть радость. Если ты не рад, то ты как бы обвиняешь его, ты говоришь, почему ты так сделал? Обвиняешь. Почему он так сделал? Ты должен быть в радости. Давление – это хорошо, но давление из радости. Как перед свадьбой, когда ты находишься под давлением, но ты рад. А не как в суде, когда ты тоже под давлением, но ты не очень-то рад. Это очень важно. Если ты не в радости, ты не делаешь правильное действие. И этого немножко тебе не хватает. Подумай об этом.
Оуэн.
Пожалуйста. Я неправильно говорю, произношу его имя? Оуэн.
Оуэн — это английское его имя.
Оуэн — это как печка.
Оуэн.
Оуэн. А, на китайском он иной? Оуэн. Хорошо.
Соу Юхан?
Хорошо. Замечательно. Соу Юхан. Да, там... И что это значит? Там все имена имеют значение, имеют смысл. А, у него духовное имя, имя его означает круг.
Мое имя означает круг, круглое — это дзо, фамилия. Потом йо — это дружеские отношения, это второе имя. А потом ханг — это вечность. Сою ханг.
А кто тогда твой папа? Это как Зор спрашивает, вы помните?
Мы готовимся к большому мероприятию, мы вложили столько сил, столько желания, мы хотим столько достичь. Для меня, для всех товарищей, Каббала — это как GPS. Как достичь цели творения. В этом мире просто. Тебе GPS просто помогает по какой-то дороге достичь туда, что тебе нужно, того, что тебе нужно. В простом понимании, в Каббале простая формула, нужно уподобить форму свои свойства Творцу и так его достичь. и это переходит в единство между товарищами. Скажем, когда мы учим ТАС или ЗОР, есть очень много деталей, очень много внутреннего смысла в каждом слове, много таких основных моментов, которые необходимо пройти по дороге к цели.
Why we are now, and what we need to focus our strengths in the upcoming Congress, we can achieve that milestone.
Может, вы могли бы нам указать место, где мы сейчас находимся, что нам нужно делать и чего достичь на ближайшем Конгрессе?
Прежде всего, не надо переживать от того, что есть очень много деталей в ЗОР, в Талмуде Сарасферот, в Ченгисте Сферот, вообще во всех писаниях, в святых книгах, и в Талмуде, в Вавилонском, Иерусалимском, во всех книгах, в Танахе. Все написано, исходя из впечатления от того процесса, который мы проходим в духовном мире. То есть это этапы, которые проходят люди на пути осознания Творца, на пути осознания истинной действительности. Им раскрывается присутствие Творца. Когда раскрывается присутствие Творца в нашем мире, на все более и более продвинутых этапах, это раскрывается естественным образом. Это не тяжело. Это как я приезжаю в какую-то страну, я там гуляю по улицам, поднимаюсь на холмы, любуюсь пейзажами, пробую различную пищу в ресторанах, слушаю музыку. Так это, таким образом, это приключение. Это усилие, но усилие радостное. Я не обязан даже книгу открывать для того, чтобы раскрыть эти вещи. Книга для меня это только когда я хочу знать больше деталей. Ну, скажем, я приезжаю в какой-то город. В каждом городе есть свой центр. Я стою, скажем, в этом центре, на этой площади, и смотрю. И тогда я раскрываю книгу и вижу, это так, построено таким-то образом, таким-то, кто построил, когда, для чего. Всякие такие вещи. То, что написано в путеводителях. Я могу и не читать. Могу читать. Когда мне удобно, приятно, тем, чем я интересуюсь, то, к чему меня тянет. Точно так же в науке Каббала. Раскрывается что-то в общем. Ты начинаешь работать в этом с деталях, и открываешь книгу, она помогает тебе, ЗОР, учение десяти сферот. И так ты идешь, и больше осознаешь, из чего все эти вещи состоят. И сейчас, скажем, мы открываем шамати. И вдруг мы начинаем чувствовать что-то по отношению к состояниям, которые мы проходим. Это вдруг становится понятнее. Я вдруг начинаю понимать, что тут говорится о моем состоянии. Происходит так, да? Тут то же самое, только в больших деталях. Там в большей точности. Действительно, как GPS. Но ты уже находишься в этом, поэтому это не тяжело. Поэтому, когда ты раскрываешь книгу и идешь с этим, ты чувствуешь внутри, что это происходит с тобой.